Привет, мир, пятиминутка PHP на связи, давно не записывались. Сегодня у нас очень интересная тема, будем считать деньги в чужом кармане. Сравним фулл-тайм работу программистом PHP против работы на самого себя, какие-то свои проекты с точки зрения конкретного человека, а именно Валентина. Расскажи нам свою историю, Валентин. Но для начала немного представься для аудитории, чем ты можешь быть знаменит PHP-программистом.
Всем привет. Привет, Петр, еще раз. Да, я Валентин. Я в первую очередь сейчас представляюсь как автор каналов Пых и PHP Point. Ну и, наверное, этим я сообществу больше всего известен своими какими-то постами, стримами, неоднозначными всякими роликами про трейты на PHP Point. 2 года назад было уже много времени прошло. Ну и какими-то выступлениями. Самое, наверное, известное мое — это доклад про то, как структурировать код в проекте, чтобы не получился ком грязи. Это еще в Нижнем, я помню, на митапе Skyeng выступал. Очень часто, поскольку там нет изолированного такого видео, где чисто я выступаю, всем трудно всегда его найти. Часто меня просят ссылку, спрашивают, а вот где, как найти твой доклад, вот тот-то вот.
Да, ты действительно выступаешь, ведешь YouTube-канал, поэтому более-менее медийная личность. И у меня в голове сразу, как только я слышу Валентина, это компания Happy Inc. Ты долгое время работал в Happy Inc., там, афишировал это, да, мы в Happy Inc. делаем то, делаем все, и вдруг ты уходишь из компании, шок, внезапно, что за смена карьерного пути, хотя все мы понимаем, что, в принципе, это менять работает нормально, и ты достаточно долго, больше, наверное, чем средний программист, работал в Happy Inc. Расскажи вот историю своей мотивации, почему ты в итоге ушел и к чему-то новому пришел.
Да, я, кстати, недавно к ребятам даже заходил в офис. Дело в том, что мы там с женой еще познакомились, она там работает по-прежнему, и я как раз, ну, давно хотел уже зайти, и вот тут как-то звезды сложились и заехал. Был рад всех увидеть. Да, я проработал в Happy Inc. где-то 4 года, наверное, точно не помню, но, в общем, точно больше 3. Ну, просто в какой-то момент я бы не сказал, что выгорел, я просто решил, что надо уже меняться, то есть надо куда-то двигаться дальше, что-то пробовать новое, потому что, ну, в общем и целом, я там как-то стал прикипать, и более-менее все было понятно, что мы делаем. Ну, в общем, хотелось мне в тот момент попасть в более крупную компанию, где больше тех отдел, где больше команд, есть какие-то микросервисы и так далее, потому что в Happy Inc., ну, как это абсолютно оправдано, для микросервисов не было причины, монолитом справлялись, мы старались его делать модульным. Да, команда не была большой, соответственно, проблем с коммуникацией, при которых как раз начинают разделять на команды, там, микросервис у нас не было, проблем с деплойментом не было, поэтому поводов для этого не было, ну, а мне хотелось что-то такое пощупать, и вот я стал искать такие проекты.
Так, ну и что же ты нашел? Какой-то микросервисный проект? Похоже, что нет.
Не, нашел. Я попал в компанию Webinar. Я там 3 месяца проработал. Вот, и там было как раз... Я попал на сравнительно новый проект, который называется Teams. И это проект, который призван стать российским импортозамещением всяким Microsoft Teams и прочим похожим продуктом. И он еще был в стадии разработки, то есть сейчас, по-моему, он уже зарелизился. Соответственно, там с первого дня была микросервисная архитектура, несколько команд, и я чуть-чуть к этому прикоснулся.
Вышел, но всего на 3 месяца. То есть не совсем то, чего ты искал?
Дело в том, что когда я вышел, я уже стал задумываться... Нет, там как получилось? Я в Happy Inc. пообещал, что я там не стандартные 2 недели отработаю, а целый месяц, чтобы передать дела, найти людей. Мы тогда уже искали и так, по-моему, бэкэнд-разработчиков, и плюс я еще ушел. Ну, так, в общем, хорошо получилось. Это был довольно удачный момент для ухода. То есть я задумывался о том, чтобы уйти и раньше, но понимал, что это будет не очень классно и для ребят, и для проекта. А тут был прям идеальный момент. То есть все какие-то крупные вещи мы доделали, дальше были на горизонте новые, но мы к ним еще не приступали, ну и мне показалось, это как раз правильный момент. И так получилось, что этот месяц я в итоге из дома просидел, то есть я уже в офис не ходил. Вообще в Happy Inc. почти 90% в офисе работали. И это, кстати, мне нравилось. В течение этого месяца я, во-первых, как раз запустил такой пилотный поток своего курса, И я стал чувствовать, что а почему бы вообще на этом не сконцентрироваться. Ну и вот как раз, когда только я выходил в вебинар, у меня были, ну, такие на задворках совсем эти мысли, что типа, блин, ну, прикольно было бы что-то такое попробовать. И чем дальше я работал, тем, да, у меня эта мысль все больше и больше моей оперативной памяти, моего ЦПУ в голове занимала. И в какой-то момент я настолько на этом сконцентрировался, что думаю, нет, я хочу это попробовать. И вот где-то на уже второй месяц работы в вебинар, я только об этом и думал. И с женой все время пытался поговорить, как ты думаешь, прикольная идея, неприкольная. Вот. Но она у меня очень тактичный человек, поэтому она как бы никогда мне ничего не указывает явно и возвращает меня к тому, что решение принимаю я. За что и спасибо, мне кажется, это очень правильно. В общем, ну вот я думал и решался. Для меня прям это очень тяжелый шаг был. Ну, не очень тяжелый, но просто непростой из-за того, что я никогда не работал. То есть я как вот вышел после школы буквально там в первые же каникулы, точнее, первый каникул, да, перед универом, к папе пришел на работу и говорю, давай что-нибудь я буду делать, надо что-то делать. И вот с тех пор я всегда где-то работал. Были времена, я там, как бы, можно сказать, на коленке что-то делал, но тоже на кого-то. А тут, значит, я сейчас уйду, и у меня не будет ничего. Не будет там соцпакета, не будет стабильной зарплаты. Я вообще не знаю, сколько я буду зарабатывать, как все получится. Поэтому я переживал, но я в какой-то момент понял, что ну ничего страшного не произойдет. Я в любой момент обратно устроюсь. И по жизни у меня было много моментов, где я что-то внезапно начинал делать и не знал, что из этого получится. Но потом как-то понятно, что не так это страшно, и всегда есть какой-то бэкап-вариант. Был еще интересный момент. Значит, вебинар меня собеседовал Витя, и мы с ним даже были знакомы. Как раз вот я упомянул в начале, когда представлялся доклад про структурирование проекта, и вот он в Нижнем был, а за 3 дня до этого в Москве я его рассказывал на небольшом таком митапчике в компании, в которой я когда-то давно работал. И там как раз мы познакомились с Витей. Был какой-то круглый стол, который мы... Или как называется? Ну да, когда на сцене несколько человек сидят и что-то вбрасывают, какие-то вопросы, и мы втроем их обсуждаем. Не круглый стол, наверное, да?
Панельная дискуссия.
Да-да-да, панельная дискуссия. Он там сидел, мы впервые с ним таким образом познакомились, а тут мы оказались прямо на собеседовании. И когда он выслушал вообще, ну, типа, чем я в последнее время занимаюсь, чем я в хэппинг занимаюсь и так далее, он сказал, как ты думаешь, ты уверен, что ты хочешь как погрузиться в вот эту всю разработку снова и так далее? Ну, и говорит, у нас, скорее всего, там более серьезно, все организовано, что, в общем, насколько ты готов к этому? И я понял, что это действительно вопрос вот в тот момент, то есть прям Витя мне подсветил... То, что не факт, что я сейчас вот должен во все это вписаться, и я прям задумался, но решил, что нет, я вроде хочу и попробую, все. Но чем дальше эта мысль, вот она прорастала и проросла в то, что, наверное, он был прав, что не зря он задал этот вопрос. Ну, вообще его очень уважаю, очень классный, мне кажется, и руководитель, и вот one-to-one с ним проходили, и все. И вот его проницательность, это, то есть он буквально меня послушал, и он уже понял каким-то образом лучше, чем я, чего я могу хотеть. Вот. Ну и когда в итоге в вебинаре, да, на 3-й месяц я решил, все, я пробую, я с ним созвонился и как бы говорю, ты был прав, вот. Ну и он не особо удивился, то есть он меня прекрасно понял, и за что ему еще раз большое спасибо. Ну и как бы меня спокойно все отпустили. Я, в общем-то, уже успел что-то там предложить, что-то реализовать, что-то сделать, но не настолько со всеми, не стал частью корабля еще явно на тот момент, поэтому все спокойно восприняли. И многие знали, да, что у меня там каналы туда-сюда, но, в общем, всем было понятно, по крайней мере, куда я ухожу и почему. Мне только HR-ам пришлось подробно объяснить, что они, естественно...
Да, HR-ы в шоке. Ты говорил, что у тебя уже все мысли были о твоем курсе, который ты уже стартовал.
Да, как это выросло, значит, как только я стал вести канал, это вообще произошло где-то там в околоковидные времена. И постепенно, когда он рос, все больше и больше людей присоединялось, то стали появляться вопросы в личке какие-то, да, вот я тут сейчас над этим думаю, помоги. Поначалу я отвечал бесплатно, просто голосовые, но я считал, что я, во-первых, люблю говорить, я думаю, это заметно, и поэтому я записывал голосовые, потому что я люблю рассуждать вслух, вот, и я думал, что, ну, если человек от меня бесплатно помощь получает, то я хотя бы кайфану тем, что я поговорю сам с собой, запишу голосом, хотя голосовые многие не любят, да, по понятным причинам. А потом их стало настолько много, что я понял, что надо просто платные консультации проводить, но это источник заработка. И я написал пост в канале, довольно давно уже это было, что вот, значит, за 3000 рублей в час, и эта ставка до сих пор не поменялась, можно у меня получить консультацию там по определенным вопросам. Я написал список. И это все вот, ну, так или иначе как-то продолжалось, с кем-то организовано, с кем-то не организовано, но к моменту, когда я уже вот как раз начал уходить из Happing и переходить в вебинар, у меня появилось несколько учеников, с которыми в формате консультации очень тяжело общаться, потому что они, ну, как бы они, ребят, способные, но пока недостаточно знают. И у них самые крутые консультации, всегда это говорю, когда у человека есть конкретный вопрос, он его задает, мы с ним обсуждаем это час, он уходит и приходит, не знаю, там, через полгода в следующий раз с еще одним конкретным вопросом. Вот это чудесно. А когда человек приходит и говорит, слушай, я вот, значит, тут много лет, ну, допустим, на Битриксе сижу, я хочу как-то развиваться, но не знаю как. И обычно первая консультация — это такое мини-собеседование, где я просто щупаю разные вопросы, ну, и узнаю, что человек не знает. Стало понятно, что с такими людьми нужно выстроить какую-то программу и что-то им рассказывать последовательно, потому что в рамках консультации это все непонятно, когда ты выборочно объясняешь тему, и у человека за деревьями лес все равно не появляется, потому что он узнает какую-то маленькую вещь, он не знает, как ее применить, проект его текущий его не устраивает, ну, в общем, это все не работает. Нужен пэт-проект, на базе которого можно выстроить все там от начала до конца и рассказать про кучу всех вещей, но чтобы хотя бы это встраивалось в какую-то практику постоянно. И чтобы был проект, в который человек мог потом подсмотреть, увидеть эти коммиты, пересмотреть видео. И родилась идея, ну, она давно уже витала в воздухе, на самом деле, да, я взял пятерых таких учеников, с кем-то из них мы давно уже не общались, но я им написал, они сразу согласились, и вот пять человек я взял, и мы начали, ну, он такой довольно спонтанный первый поток был, там даже программы толком не было, то есть я просто, мы взяли чистый проект Symphony Skeleton и начали на него насаживать, потом я придумал, какую бизнес-логику мы реализуем, потихоньку вот это все стали туда привносить. Ну и вот занимались два раза в неделю, курс очень долго длился, там несколько месяцев, но вроде все успешно было. И вот в момент, когда я переходил с Happing в вебинар, вот как раз это все началось. В вебинаре начал проводить вечерами и вот как бы укрепился в идее, что это работает, по крайней мере, даже в таком вот варианте на коленке, и что, возможно, это можно будет потом масштабировать и второй поток уже более организованным сделать.
Мы знаем, что работа PHP-программистом в позиции, наверное, сеньора, в которой ты находился, это достаточно прибыльный поток денег. При этом у тебя есть 5 учеников. Насколько же упал входящий поток денег сразу в моменте?
Ты имеешь в виду, когда я ушел из вебинара, да?
Да.
Я стал меньше получать, да, то есть, ну, здесь не трудно посчитать, это все довольно публичные цифры. 5 человек, каждый платил 2000 за занятия, два раза в неделю.
20 тысяч в неделю, 80 тысяч в месяц.
Типа того, наверное, да. Плюс еще какие-то консультации частные продолжались. Да, там еще в какой-то момент со мной связался Григорий Петров. Он меня узнал, поскольку я рассказывал доклад в Ереване про юиды как раз. То есть сначала на PHP Russia был /highload, а потом в Ереван тоже меня позвали. Там выпал докладчик, и я на замену встал. Плюс еще и зал вел на английском, и доклад на английском делал. Короче, я там по полной программе в Ереване тогда поработал. И он меня представлял, мой доклад. То есть он в этом зале был ведущим в тот день. Ну, в общем, он меня запомнил, да, как некого PHP-разработчика, который что-то шарит, видимо. И он со мной связался, говорит, нам нужен человек, который сможет прособеседовать людей для Еврона на как раз позицию PHP-разработчика, но появился дополнительный вот такой еще заработок, периодические собеседования, и это сейчас до сих пор продолжается. Вот, то есть, ну, в итоге где-то, наверное, сотку с небольшим я получал.
Так, да, допустим, сотка — это действительно меньше, чем любая вакансия, наверное, PHP, где сейчас такого найдешь. Но все-таки на эти деньги можно жить, а значит, это нормальный план для смены деятельности. Голодать не придется. 100%, плюс у тебя еще супруга работает. Интересно, ипотеку ты платишь?
Нет, у нас своя квартира, это тоже
вообще
помогло. Да, это очень помогло мне тоже при решении вопроса о том, чтобы уйти, потому что не надо платить ни аренду, ни ипотеку, никаких долгов нету, поэтому это чуть проще, конечно.
Так, теперь такой интересный вопрос. Из этих денег мы вычитаем какие-то налоги? И ты как-то легализовался как ИП, а?
Я как самозанятый, ну и, соответственно, налог 4%.
Я также видел у тебя на канале некие анонсы. Вот я записал новое видео, смотрите на Boosty. Что за Boosty? Потому что я туда ни разу не заходил и, честно говоря, не знаю. Ну-ка, раскрой нам, что за Boosty, какие там вообще видео?
Просто мне захотелось какой-то дополнительный вот заработок получить. И я подумал, что, допустим, у меня есть постоянные стримы, но сейчас пока прекратились, поскольку очень сильно занят текущим потоком курса. Вот, но вообще у меня есть постоянные стримы, это PHP Lynch, да, на канале PHP Point, где мы берем какую-то библиотеку, народ прям в реальном времени скидывает, я ее открываю, начинаю комментировать, смотрю код. Это, естественно, всегда запись остается, всем бесплатно, это контент такого рода. Но если брать контент, который, допустим, я хочу донести какую-то идею, то тут возникают всякие накладные истории, истории, связанные с монтажом, с тем, что это надо красиво, хорошо записать. Я довольно большой перфекционист, соответственно, я хочу, чтобы все было там чисто, гладко, понятно и как можно более сжато, чтобы не без воды и прочего. И поэтому я понял, что бесплатно я такое делать не хочу. Я решил сделать Boosty, чтобы такие ролики мне приносили какой-то доход. Но долго это не прожило, то есть сейчас я забросил свой Boosty. Это там буквально 4-5 роликов, наверное, вышло, и народ подписывался, да, тоже был некий источник заработка небольшой, но я забросил, потому что сконцентрировался на курсе, плюс тут работы менял, плюс open-source какие-то решения, вот, я подумал, что, наверное, позже я продолжу это, но сейчас пока... Ну, как-то вот пропал этот запал. Там, в общем-то, и все отписались, по-моему, ну, потому что материала нет, что платить деньги.
Да, вот как раз хотел спросить. То есть, понятно, когда ты забрасываешь, уже не выпускаешь новые, люди постепенно отписываются. А в итоге в пике на Boosty сколько было людей? Насколько это вообще распространено, что ли, по твоему мнению, так вот в PHP-комьюнити подписаться ежемесячно, донатить кому-то какой-то там 200 рублей, 500 рублей, не знаю, сколько там тариф?
200-500, я тогда 1000 поставил.
О, нормально.
Да, заявку.
Так, и сколько людей подписалось за 1000 рублей?
Слушай, надо прям посмотреть, я честно
говорю. Но это были десятки людей или сотни?
Не-не-не, десятки были.
Десятки, ага. Ну, десятки людей — это еще там 20-30-40 тысяч дополнительный доход. В принципе, ничего, так можно записывать. Так, переходим ко второму потоку курса. Когда он стартовал? Недавно?
Да, он стартовал недавно. Вот, 22 сентября у меня начался опрос, а курс, видимо, чуть позже. Но вот у нас было недавно 9-е занятие, и 2 раза в неделю мы занимаемся. Ну вот, соответственно, столько времени и прошло.
Так, на этот раз ты уже, может быть, немного более раскручен. А сколько ты взял человек?
Ну, на первый курс я вообще никак не анонсировал, никто не знал даже, что он был. Здесь я просто разместил на канал, это единственное, то есть это абсолютно бесплатно у меня была самореклама в своем же канале. Я просто объявил, что вот, значит, есть опрос, проходите, и кто хочет попасть на курс, и дальше буду отбирать. Соответственно, сначала я хотел взять 10 человек, то есть, чтобы была одна группа, и мы с ней точно так же, как в первом потоке, занимались там 2 раза в неделю, все, одна группа, ну, точно человек в 2 раза больше. И то для меня, я не уверен был, что это сработает, вот, оно действительно не совсем работает так, как было в первом потоке. В первом потоке я каждого знал по голосу, я мог всех отличать, ну, как бы было прям очень такое тесное домашнее общение. Здесь, когда 10 человек, то мне очень сложно запомнить. А в итоге мне все уговорили на то, чтобы я вел две группы в одном потоке, и в итоге 20 сейчас человек суммарно, да, и я некоторых узнаю, вот, особенно тех, кто особенно активен там, или тех, кого я заранее знал, так случилось, что кто-то попал совершенно рандомно из людей, с которыми я проводил консультации раньше, вот, но суммарно, наверное, я очень хорошо узнаю, только человек 5 из 20. Вот. Меня это не очень радует, но это трудно поправить, потому что я рассказываю материал, и когда человек спрашивает, ну, довольно трудно там куда-то специально переключаться, смотреть на его имя. Вот мы созваниваемся через платформу вебинар, там есть такое всплывающее окошко с участниками, но когда кто-то говорит, там видно его как бы лицо, но поскольку все сидят без видео, то я лицо не вижу и имя не вижу. И в итоге у меня даже нет возможности понять, кто это сейчас спрашивает, задает вопрос. И поэтому я, ну вот так и не запомнил всех, хотя я стараюсь это сделать, да, но не получается. А моя задача была сделать курс вот максимально камерным, минимально инфо-цыганским, да, чтобы вот дистанция между мной и аудиторией была как можно меньше. Пока это не совсем получается, но все равно это нормально. В балаган не превращается группа из 10 человек. Бывает, 2 человека одновременно начинают что-то спрашивать, но они быстро разруливают, кто в какой очередности спросит, и, в общем, проблем не возникает. Так что 10 человек еще нормально.
Так, 10 человек — это в одной группе, 10 в другой. Это, по сути, 2 разных сеанса связи, да, но на одну тему.
Да, мы с одной группой занимаемся понедельник-четверг, и с другой вторник-пятница, да. Вот, то есть у нас интервал 3 дня, получается, между
собой. Ага, и платформу Webinar.ru заиспользовал своих старых коллег. Да. Как там, удобно все получается? Вот оценил со стороны пользователя.
Ну, в целом нормально. То есть мне нравится, что у них есть нативное приложение. Это удобнее, потому что браузер не занят. Бывает, знаешь, во время встречи я не люблю лишние вкладки. И иногда, если забываю закрепить вкладку со встречи, то я закрываю ее тоже. И был такой... Пользовались Google Meet'ом на первом потоке, и бывало несколько раз, что я что-то рассказываю, потом мне надо в браузере ребятам показать, там, не знаю, кусок документации или что-то загуглить в процессе, и я закрываю все вкладки, продолжаю говорить, и они мне начинают звонить, писать везде, вот, что типа, Валентин, ты только что все отключил, ничего не видимо, я себе рассказываю спокойно. Вот здесь от этой проблемы я застрахован, ну а так качество нормальное, все в порядке. Но пишу я через OBS все, то есть я записываю ролики прямо на YouTube, в свой аккаунт, но потом выставляю ролику ограниченный доступ, то есть никто не может его посмотреть, кроме участников группы, потому что это быстрее. В вебинаре есть функция записи, но это с YouTube чуть удобнее, на мой взгляд.
Перейдем к интересному вопросу. Сколько стоит одно занятие с человека в этом курсе?
Сейчас я поднял, занятие стоит 3000, это сразу было заявлено. Похоже на как бы консультацию по цене, но консультация ровно час, а здесь мы с ребятами занимаемся, бывает... Понятно, что курс должен стоить дешевле, потому что там больше людей, как бы это не один на один. Но мы занимаемся вообще... По идее, должно быть 1.5 часа, но очень часто мы сидим 2, бывает 2.5. И это связано... Это не так, что типа... Как бы материал у меня запланирован на 1.5 часа, но из-за вопросов, из-за того, что мы во что-то углубляемся, бывает удлиняется, и я народ спрашиваю, все говорят, не-не-не, продолжаем, типа все очень интересно, и в итоге мы засиживаемся. В 19.30 у нас начало занятия, и мы, бывает, заканчиваем чуть ли не в 10, но не всегда, бывает ровно в 9, но чаще позже.
Ну, хорошая отдача, да, от тебя, как от преподавателя. Значит, 3000, 10 человек с занятия 30 тысяч, 2 занятия в неделю 60, 2 группы 120.
Да.
120, и это в неделю.
Да, ну да, так.
И 4 недели, это уже 480.
Да.
Смотри,
да.
Это уже превышает зарплату среднего сеньор-программиста PHP. Да, твой небольшой риск или, так скажем, ну, какая-то авантюра в начале, буквально спустя полгода, сейчас мы в ноябре находимся, а ты увольнялся в мае, самоокупился твой риск, твоя авантюра, правильно?
Ну и еще дополнительно не забывай собеседование для Еврона, то есть еще больше.
Так, и это на самом деле результат некой, я думаю, медийности и того, что люди тебя знают, люди тебе готовы доверять, да. Доверять твоей экспертизе. Ну вот вам и резюме. Значит, первое – это изучайте предмет, предметную область, а второе – работайте над личным брендом, и все у вас получится.
Да, это удивительно, что так все сложилось, что когда-то я начал канал, и я его без всякой задней мысли вел, то есть у меня не было идеи о том, что я потом буду на этом зарабатывать. У меня никогда на канале не было рекламы. Если я размещаю какие-то информацию о PHP-событиях, то я никогда за это деньги не беру. То есть вот все, там, подлодка, например, недавно была, еще что-то. Единственное, что подлодка мне дала, это вот, ну, скидку как бы в посте она упомянута, и они какие-то проходки давали, но в этот раз я ими даже не воспользовался. меня у самого не было времени, и я что-то и разыграть было лень. Ну, то есть, короче, я никаких денег ни разу за канал не... И круто, что так сложилось, что я смог просто анонсировать курс, и опрос заполнил 200 человек. То есть, получается, на место было конкурс 10 человек, ну, если взять из 20 мест. Это было безумно приятно, вообще не ожидал такого эффекта. По сути, без издержек получилось запустить курс. То есть я заключил договор с Юкассой, чтобы у меня были все оплаты качественно, чтобы, ну, не на карту это принимать, геморроиться, а я выставляю счет там на 4 занятия каждый раз, да, по 12 тысяч. И народ оплачивает, вот, и оттуда же автоматически идет, чеки отправляются в налоговую, вот, то есть мне ничего делать не надо. Но я потом сам автоматизирую что-то из этого, хочется, чешутся руки что-то такое написать, там есть пару моментов, которые я пока делаю вручную, вот, но это даже хорошо, я сейчас прочувствую, да, типа, какие места лучше автоматизировать, на какие можно забить, и если будет время, потом это сделаю. Но пока все вручную, вот кроме отправки чеков. Но за это они тоже какой-то, кстати, процентик маленький берут. Сейчас я теряю, вот мы посчитали с тобой какую-то цифру, да, но я теряю 8% суммарно, то есть 4% налог и 4% ЮКАС соберет с каждой успешной транзакции.
И оценим трудозатраты. Если бы ты работал full-time программистом, но обычно это считается 8 часов. Конечно, не факт, что все мы работаем ровно 8. Иногда надо больше, иногда поменьше. Значит, 40 часов в неделю, стандартная рабочая неделя. Твой вклад в развитие курсов, да? Ты же и подготовительную работу делаешь, и непосредственно вот это онлайн-вещание, которое иногда затягивается, и потом ответы на вопросы где-то в чатах, ты там, наверное, консультируешь, общаешься. Твоя нагрузка, ты чувствуешь, что ты тратишь в половину меньше времени, чем раньше, или примерно столько же, или наоборот, ты теперь вообще без продыху?
Не-не-не, точно не второе, не третье, меньше, да, то есть я... Вот очень классно получилось расписание составить для двух групп, что понедельник, четверг, вторник, пятница, потому что среда у меня свободная, я могу подготовиться. Сейчас обе группы идут параллельно, вообще у нас одна слабее, чуть другая сильнее. Они в основном отличаются просто опытом в Symfony, наличием или отсутствием. Но как-то так получается, что все равно и программы синхронно идут, и мне это очень удобно. Наверное, в следующий раз я подберу так, чтобы во всех группах был примерно одинаковый уровень, потому что сейчас бывает такое, что в группе посильнее чуть-чуть, кому-то там типа скучновато, не так хардкорно, как хотелось бы, да, а в группе, где послабее, всем вообще отлично, вот. Но в группе посильнее у нас, мы говорим далеко не только про Symfony, это процентов там, наверное, не знаю, 20 от курса, 25. Остальное это, ну, как бы общие концепции. Но расписание классное, вот, то есть то, что... Сейчас, пока программа одинаково идет в обеих группах, я могу готовиться в выходные к лекции в понедельник, вторник, а в среду к лекции в четверг, пятница. У меня еще не до конца проработана вся программа, на то это и второй поток, то есть по ходу дела, то есть он уже отличается сильно от первого потока. Я думал, будет примерно то же самое, но нет. То есть я углубился в некоторые теоретические аспекты, и это оказалось очень полезным. Мы там нащупали много слабых мест, я сам что-то прокачал, пока готовился, вот. Ну, то есть я уточнил эти вещи, там нашел исходники, где там, не знаю, Роберт Мартин именно это говорил, и там типа конкретную ссылку привел даже на книгу, там еще на что-то. Вот, ну и у ребят уточнилось, то есть некоторые лекции теоретические строились из серии, я просто задаю вопрос, что такое там, не знаю, inversion of control, и ребята высказываются, потом мы разбираемся, типа, как на самом деле, что подразумевалось когда-то давно под этим, когда термин был придуман. Там. Подготовка сейчас занимает какое-то время, не знаю, я могу просто про что-то думать в фоне, я не знаю, там, еду куда-нибудь на машине по своим делам в среду, но думаю, о чем я завтра буду рассказывать. Поэтому трудно прям посчитать, но вот так, чтобы я, допустим, в презентажку что-то добавил, еще что-то, допустим, часа 4, наверное. 4 часа — это на каждую пару лекций, грубо говоря, плюс вот эти по 2 часа каждая лекция идет. В целом меньше, естественно, да, чем и когда я работал и в вебинарах, и пинг. И самое главное, что у меня очень много свободного времени, которое я распределяю по своему желанию. Это для меня важно. Я человек такой довольно свободный, не очень организованный. Я охотно в этом признаюсь, потому что зачем себя переделывать, нужно просто как-то жить, исходя из того, что ты такой, это гораздо комфортнее. И вот теперь мне это сильно лучше удается, потому что раньше вот это надо встать во столько-то, закончить во столько-то, а я, допустим, хочу всю ночь сидеть и программировать, вот меня вштырило там, пошли с женой спать, а я такой лежу с открытыми глазами, о чем-то думаю, хочу сделать. Вот, и, допустим, в хэппи-инг уже все смирились и под конец спокойно там так делать, никто вообще не обращал внимания, во сколько я прихожу, когда ухожу, но более-менее не обращал. А вот в вебинаре так не получалось, потому что там все довольно строго, и пару раз я на дейлик проспал, потому что ночью что-то делал. И, ну, меня не ругали, но как бы просто сказали, что ты тогда заранее предупреждай. Ну, вот это, короче, все начинается, что нужно все четко. Я так, мне тяжело по жизни так жить. Вот, а сейчас у меня единственная константа — это время лекции. Ни разу не... Вернее, был один раз из-за пробки, я чуть-чуть задержался. Но у нас там правило, если я больше, чем на 15 минут опаздываю, то лекция бесплатна. И, в общем, это вот константа, да, там, в 19:30, и я как штык. А все остальное, как захочу.
Класс, звучит как работа мечты пока что. Но есть всегда еще куда развиваться. Ну что, классно. Самые главные темы, которые я хотел узнать, насколько это вообще реалистично с точки зрения финансов. Очень реалистично. Но при этом это, конечно, опирается на ту работу, которую ты проделал над собой в своей карьере в прошлые годы, да? Mm-hmm. Поэтому не все так просто.
Да, верно, все так.
Все, спасибо тебе за сегодняшнее подключение. И всем удачи. И подписывайтесь на каналы 5-минутка PHP и пых.
Да, спасибо всем. Приходите на следующий поток. Ну, собственно, следите на канале пых за анонсами. Вот. Ну и всем удачи на работе.